специально выделенный дежурный Штрошнейдер приехал на грузовике с плоской платформой, на которой обычно перевозят покойников. Двигатель грохотал, как пулемет. Штрошнейдер подрулил к толпе. Погрузили совершенно обессилевших. Некоторые еще пытались сбежать, но теперь Ниман внимательно следил. Он никого больше не отпустил. Никого. Даже из числа добровольцев. «Кто не отсюда, отойти в сторону!» — кричал он. «Кто назвался больным, приступить к погрузке остальных!» Люди бросились в рассыпную по баракам. Так и не пришедших в сознание погрузили на платформу. Штрошнейдер дал газ. Он ехал так медленно, что добровольцы могли идти пешком. Ниман шагал рядом. «Теперь вашим страданиям конец», — сказал он своим жертвам другим, чуть ли не дружеским голосом. «Куда их везут?» — спросил один из новичков в 22-м бараке. «Вероятно, в 46-й блок». «И что там будет?» «Не знаю», — ответил 509-й. Он не хотел рассказывать, что было известно в лагере. В одном из помещений 46-го экспериментального блока у Нимана была канистра с бензином и несколько шприцев для инъекций. Причем никто из заключенных никогда не возвращался обратно. А вечером Штрошнейдер отвезет их в крематорий. «А чего ты так волтузил того самого?» — спросил 509-й. Зульцбахер посмотрел на него, но ничего не ответил. Он давился, словно старался проглотить кусок ваты. «Это был его брат», — сказал Розен. Зульцбахер вырвало только зеленоватым желудочным соком. «Ты посмотри-ка, все еще здесь? Они про тебя, наверное, забыли, а?» Хантки стоял перед 509-м и медленно осматривал его с ног до головы. Это было во время вечерней переклички. Узники выстроились на плацу. «Тебя, наверное, записали в книгу. Надо будет проверить». Он раскачивался на каблуках, разглядывая 509-го своими светло-голубыми выпученными глазами. 509-й замер. «Ну так что?» — спросил Хантки. 509-й молчал. Было бы безумие хоть как-то раздражать старосту блока. Молчание — это самое правильное. Он надеялся только на то, что Хантке снова все забудет или не примет всерьез. Хантке ухмыльнулся. У него были желтые зубы с пятнами. «Ну и что?» — повторил свой вопрос Хантке. «Номер тогда записали в книгу», — проговорил спокойно Бергер. «Ах так!» Хантке повернулся к нему. «Ты это точно знаешь?» «Да, номер записал шарфюрер Шульте, я сам видел». «В темноте? Тогда все в порядке». Хантке еще немного покрутился. «Значит, я могу спокойно пойти и выяснить. Ничего мне не помешает, а?» Все молчали. «Ты можешь еще подкормиться?» Любезно сказал Хантке. «Ужин. Не имеет смысла расспрашивать про тебя начальника блока». «Сразу же сделаю это в подходящем месте, ты, сатанинское отродье!» Он огляделся. «Внимание!» — громко крикнул он. Подошел Больте. Он, как всегда, спешил. Целых 2 часа он проиграл в карты и был в хорошем настроении. Он скучным взглядом окинул груду мертвецов и поскорее удалился. Хантке остался, послал дежурных за едой на кухню и потом неторопливо направился к проволочному заграждению, разделявшему женские бараки и малый лагерь. Там он остановился и стал разглядывать противоположную сторону. «Пошли в бараки», — сказал Бергер. «Один может остаться снаружи и продолжать за ним наблюдение». «Я хочу», — вызвался Зульцбахер. «Дай знать, когда он уйдет. Немедленно». Ветераны разошлись по баракам. Лучше было не попадаться Хантке на глаза. «Что будем делать?» — спросил озабоченный Бергер. «А если эта свинья действительно сказала всерьез?» «Может, снова забудет? Похоже, что он сегодня в бешенстве. Если бы у нас был шнапс, чтобы его накачать...» «Шнапс!» — Лебенталь сплюнул. «Невозможно! Абсолютно невозможно!» «Может, он просто хотел пошутить?» — проговорил 509-й. Он не совсем в это верил, но такие вещи в лагере уже случались, и нередко. Эсэсовцы поднаторели в том, чтобы постоянно держать людей в страхе. В конце концов, ни один из них сам сводил с жизнью счеты. Одни с разбегу повисали на колючей проволоке, у других отказывалось сердце. Приблизился Розен. «У меня есть деньги», — сказал он шепотом 509-му. «Бери, вот 40 марок. Отдай их ему. Насчет денег мы тут сами подсуетились». Он сунул банкноты 509-му в руку. «От этого никакой пользы», — сказал 509-й. «Он возьмет их и все равно будет делать то, что хочет». «Тогда пообещай ему больше». «Откуда нам взять еще?» «У Лебенталя есть», — сказал Бергер. «Разве не так, Лео?» «Да, у меня кое-что есть. Но если однажды мы пробудим в нем интерес к деньгам, он с каждым днем будет требовать все больше, пока у нас ничего уже не останется. И скоро мы опять, как сейчас, будем на мели. И от денег останутся одни воспоминания». Все молчали. Никто не усомнился в доводах Лебенталя. Все было сказано по-деловому. Вопрос был сформулирован ясно и просто. Допустимо ли ставить под удар все коммерческие возможности Лебенталя только ради того, чтобы добиться для 509-го нескольких дней отсрочки? Ветеранам досталось бы меньше пищи, возможно, именно настолько, чтобы извести кое-кого или даже всех. Каждый из них без колебания отдал бы все, лишь бы 509-й был действительно спасен. Но нельзя было рисковать жизнью дюжины узников ради того, чтобы один из них прожил всего на 2-3 дня больше. Это был неписанный, жестокий лагерный закон, благодаря которому они до сих пор остались в живых. Они все его знали, но на этот раз еще не хотели его признавать. Они искали выход. «Убить надо эту падлу», — безнадежно проговорил Бухер. «Чем?» — спросила Гасфер. «Он в 10 раз физически сильнее нас. Но если все мы с нашими мисками...» Бухер умолк. Он знал, что это идиотская идея. Если бы план удался, повесили бы 10 людей, не меньше. «Он все еще стоит там?» — спросил Бергер. «Да, на том же месте». «Может, он забудет?» «Тогда он не стал бы ждать, пока все поедят». В темноте воцарилось зловещее молчание. «По крайней мере, ты можешь дать ему 40 марок», — сказал Розен 509-му некоторое время спустя. «Они принадлежат тебе одному, а я передам их тебе. Только тебе. Никому больше до этого нет дела». «Верно», — проговорил Лебенталь. «Вот это верно». 509-й пристально смотрел в открытую дверь. Он увидел темную фигуру Хантки на фоне серого неба. Когда-то уже было что-то подобное. Темная голова на фоне неба и огромная надвигающаяся опасность. Он никак не мог вспомнить, когда это было. Снова посмотрел и удивился своей нерешительности. В нем подымалось неясное мрачное желание оказать сопротивление. Сопротивление попытке купить Хантке. Подобное ощущение было для него впервой. Раньше он испытывал лишь откровенно выраженный страх. «Пойди туда», — проговорил Розен, — «отдай ему деньги и пообещай еще». 509-й медлил. Он не понимал самого себя. Он, правда, отдавал себе отчет в том, что подкуп — бесполезное дело, если Хантке действительно решил его извести. Он частенько наблюдал такие случаи в лагере. У людей отнимали то, что они имели, после чего их приканчивали. чтобы они уже не могли ничего сказать. Но один день жизни — это один день, и за это время многое может произойти. «Идут дежурные с едой», — сообщил Карел. «Послушай», — прошептал Бергер 509-му, — «все же надо попробовать. Отдай ему деньги. Если же он будет требовать еще, мы ему пригрозим, что привлечем к ответственности за взяточничество. Нас ведь много свидетелей. Мы все заявим, что видели своими глазами. Это единственное, на что мы способны». «Он идет сюда», — дал знать Зульцбахер.